эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале. 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Европарламент ратифицировал соглашение Грузии об ассоциации с Европейским Союзом. Владимир Путин провел очередную итоговую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. В Абхазии появится новая политическая партия. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Европейский Союз ввел новые ограничения на инвестиции в Крыму. Суд в Исламабаде постановил отпустить под залог одного из предполагаемых организаторов атак в Мумбаи. В городском суде Санкт-Петербурга завершилось слушание дела Дженнифер Гаспар. Европейский Союз ввел новые ограничения на инвестиции в Крыму, присоединенном России. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», на открывшемся сегодня саммите в Брюсселе Совет ЕС одобрил новые санкции в сфере разведки шельфовых месторождений нефти и газа и туризма. Как передает корреспондент «Униан» в Брюсселе, пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Майя Кацеянчич сообщила на брифинге, что ограничения вступят в силу 20 декабря. Суд в Исламабаде по вопросам, связанным с противодействием терроризму, постановил отпустить под залог одного из предполагаемых организаторов атак в Мумбаи в 2008 году. Заки Ур-Рихман Лакхви может выйти из тюрьмы после выплаты $5000, сообщила сторона защиты. Лакхви называют одним из командиров запрещенной в Пакистане радикальной группировки Лашкар-э-Тайба, на которой возложили ответственность за теракты в Индии. По этому делу сейчас проходят еще 6 фигурантов. Премьер Наваз Шариф заявил, что правительство усилит меры по борьбе с боевиками и снимет 6-летний мораторий на смертную казнь для тех, кто проходит по делам, связанным с террористической деятельностью. Министерство иностранных дел Индии, комментируя постановление пакистанского суда освободить Лакхви под залог, назвало вердикт заслуживающим крайнего сожаления. В Дели отмечают, что в свое время предоставили Исламабаду достаточно улик против этого полевого командира и рассчитывают сейчас, что пакистанские власти опротестуют решение. Ранее индийские власти высказывали недовольство затягиванием процесса над фигурантами дела. Жертвами атак в Мумбаи в 2008 году, которые осуществила группа из 10 вооруженных исламистов, стали 166 человек. Единственный оставшийся в живых из этой группы боевиков был казнен через повешение в 2012 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства вести расчеты с Россией за поставляемую по экспорту белорусскую продукцию в твердой валюте. Поставлена задача торговать не за рубли, а за доллары, так как мы платим за энергоресурсы не в рублях, а в долларах, заявил сегодня Лукашенко на совещании по экономическим проблемам в Минске. Белорусский лидер подверг критике правительства, отметив, что с Россией давно надо было требовать оплату в твердой валюте. Лукашенко добавил, что в сложившейся ситуации надо искать механизмы компенсации потерь. Одним из них, по мнению белорусского президента, могло бы стать сокращение затрат и устранение посреднических схем в торговле с Россией. В начале декабря президент Беларуси заявил, что Россия повела себя неприлично и нарушила все договоренности, достигнутые в таможенном союзе, запретив ряду белорусских предприятий поставлять продовольственные товары. Тогда же Лукашенко отверг обвинения в реэкспорте европейских продуктов на территорию России. В городском суде Санкт-Петербурга сегодня завершилось слушание дела гражданки США Дженнифер Гаспар против ФСБ России. С подробностями Виктор Резунков.
На предыдущем заседании 16 декабря судья Сергей Леонтьев обязал представителей ФСБ предоставить для рассмотрения по делу секретное заключение, на основании которого Дженнифер Гаспар была лишена вида на жительство в России. Однако сегодня, 18 декабря, вместо этого заключения представители ФСБ предъявили выписку из него, не несущую какую-либо новую информацию. В этой выписке Дженнифер Гаспар бездоказательно объявляется представляющей угрозу безопасности Российской Федерации. Супруг Дженнифер Гаспар, адвокат Иван Павлов, намерен в ближайшее время обжаловать решение городского судьи, а в случае неудовлетворения его жалобы обратиться с иском в Верховный суд Российской Федерации. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Штат Нью-Йорк первым в стране запретит разработку сланцевых месторождений природного газа с помощью так называемого гидроразрыва пласта. Об этом заявил в среду губернатор штата Эндрю Куомо. Губернатор сослался на потенциальную опасность для здоровья людей и сомнительную экономическую выгоду такого способа добычи. На территории Нью-Йорка находится одно из крупнейших в стране месторождений сланцевого газа, которое уже в течение нескольких лет разрабатывается в соседних штатах. Нью-Йоркские власти временно запретили добычу природного газа в 2008 году до окончания проведения экологической экспертизы. Ее результаты пока не обнародованы, но глава управления здравоохранения штата заявил о том, что у специалистов есть факты, свидетельствующие о том, что загрязнение окружающей среды в результате такого способа добычи может представлять серьезный риск здоровью людей. Поэтому требуется дальнейшее исследование этой проблемы. Представители нефтегазовой индустрии осудили это решение, которое, по их словам, лишает владельцев земли права распоряжаться их собственностью и возводит препятствия на пути дальнейшего снижения цен энергоресурсов. Представители природоохранных организаций и представители движения противников так называемого фрекинга выразили восторг. На северо-востоке Нигерии боевики-исламисты, предположительно из группировки Боко Харам, убили 35 человек и захватили более 100 женщин и детей.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Европарламент ратифицировал соглашение об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. В Тбилиси это событие уже назвали историческим, а грузинские депутаты отметили его шампанским. За голосованием в Страсбурге грузинские законодатели следили на большом экране, установленном в здании тбилисского парламента. Тему продолжит Звиад Мчедлишвили.
За 490 голосов, против 76. Еще 57 депутатов воздержались от голосования. Заявление спикера Европейского парламента о том, что соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом ратифицировано, зал встретил аплодисментами. Президент Георгий Маргелашвили, который накануне вместе с министром иностранных дел Тамар Беручашвили неожиданно присоединился к официальной грузинской делегации в Страсбурге, выразил европейским депутатам благодарность.
Today is an exceptional and very important day for my nation.
Сегодня особенный и важный день для моего народа. Мы на один шаг ближе к нашей европейской семье. Все грузинские лидеры, начиная с первого президента Звиада Гамсахурдия, а затем и Шеварднадзе, и Саакашвили, желали видеть нашу страну европейской. Это наша цель и уверен, скоро мы станем полноценным членом Евросоюза. Я надеюсь, что сегодняшнее решение станет положительным импульсом для тех стран, которым еще предстоит ратифицировать договор. Потому говорю вам всем спасибо.
Сказал Маргелашвили. Грузинская делегация за процессом голосования следила с балкона для гостей. В этой же ложе досталось место и Михаилу Саакашвили. Экс-президента Грузии на церемонию ратификации пригласили депутат от Европейской народной партии. Но бывшие и действующие президенты, несмотря на то, что их разделял всего один ряд, друг с другом не общались, по крайней мере перед объективами камер. Зато Саакашвили с большим удовольствием общался с грузинскими журналистами. Бывший глава государства сказал, что ему, как рядовому гражданину Грузии, приятно присутствовать при таком важном для страны событии.
Меня интересует другое. Почему присутствие здесь оказалось вдруг зазорным для одного нашего нерядового гражданина? И почему этот нерядовой гражданин не отправил сюда такой важный день своего заместителя, который у нас считается премьер-министром? Когда я прилетел сюда, мне на границе сказали, что мой президентский паспорт, который по закону принадлежит мне пожизненно, аннулирован Министерством иностранных дел Грузии. Но сотрудники таможенного контроля отнеслись к этому с пониманием. Мы узнаем, какое у вас там сейчас в Грузии правительство, и пропустили меня. В общем, аннулировали паспорт. Всюду рассылают письма, чтобы меня нигде не
принимали.
Посетовал перед журналистами экс-президент, который на родине объявлен во внутригосударственный розыск. Правда, на его слова почти сразу же отреагировали в грузинском МИДе, где заявили, что у Саакашвили есть дипломатический паспорт, и он действителен. А такого вида документа, как президентский паспорт, не существует вовсе, объяснили в ведомстве. Причиной такого почти молниеносного опровержения слов бывшего президента, возможно, стала резолюция по Грузии, которую сегодня также приняли в Европарламенте. В тексте, основой которого стал доклад депутата из Латвии Андреаса Мамикинса, говорится, что преследование бывших грузинских чиновников по политическим мотивам неприемлемо. При этом Мамикинс объяснил, что эту резолюцию нельзя воспринимать как критику.
Это всего лишь рекомендация. Европарламент призывает правительство Грузии усилить судебную систему, чтобы суд и прокуратура стали максимально независимыми. Это будет положительным не только для Грузии и для каждого гражданина этой страны, но и для Евросоюза,
заявил депутат. Кроме того, в резолюции содержатся и призывы к российским властям. В тексте говорится о том, что Европарламент требует от России уважать территориальную целостность Грузии и отозвать признание грузинских регионов. В то же время резолюция приветствует те шаги, которые сделал официальный Тбилиси в процессе налаживания отношений с Москвой. Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом, которое содержит договор об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, было подписано полгода назад. Чтобы документ полностью вступил в силу, он должен быть ратифицирован Европарламентом, а также законодательными органами стран Европейского Союза. Пока соглашение ратифицировали 10 государств. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Москве прошла большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Уже не первый год российский президент в течение нескольких часов отвечает на вопросы журналистов. Своими впечатлениями от сегодняшней пресс-конференции делится обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов.
Впечатления у меня, вы знаете, такие странные, потому что такое было впечатление, что пресс-конференция происходило не в стране, переживающей валютный и экономический кризис, не в стране, которая в той или иной степени замешана в вооруженных столкновениях, в тяжелом кровавом конфликте на Украине, потому что эти вот две, назовем их так, проблемы, ну, по сути дела, оказались в тени на втором, если не на третьем плане сегодняшнего разговора. Хотя кто-то время от времени пытался эту тему поднять, в частности, совершенно внезапно в зале пресс-конференции оказался украинский журналист Роман Цимбалюк, который очень остро поставил свои вопросы. Еще прозвучало, наверное, два или три острых вопроса, но на все эти вопросы президент Путин нашел либо абсолютно обтекаемые ответы, либо каким-то образом вывернул их наизнанку. В частности, Ксения Собчак задала вопрос о нарушении прав человека, который сейчас происходит в Чечне, где преследуют родственников тех, кто принимал участие в недавних событиях в Грозном, в этом попытке террористического акта. Владимир Путин сперва сказал, что он отрицает внесудебные расправы, но потом вдруг совершенно неожиданно предположил, что вполне возможно эти внесудебные расправы осуществляли не люди Кадырова, а некая еще какая-то третья сила, которая воспользовалась эмоциональным заявлением Кадырова о возможности таких расправ и привела их в исполнение. К сожалению, вот такая вот логика на сегодняшней пресс-конференции торжествовала весьма часто. Буквально вот такие вот 2-3 настоящих содержательных всплеска, все остальное такое общение школьного учителя с большим, огромным классом, в котором там было больше 1000 человек. Существеннейший вопрос о ситуации в Чечне с Путиным оказался вывернут наизнанку. Точно так же, как и вопрос корреспондента интернет-издания «Газета.ру», «Пятой колонии» и оппозиции о том, что, в общем, после того, как Владимир Путин ввел в обиход это понятие «Пятой колонны», моральная атмосфера, моральный климат в стране резко накалился, приобрел такой градус нетерпимости и так далее и тому подобное. На что Путин, опять же, сначала сказав, что, конечно, нужно проводить грань между этой самой загадочной «Пятой колонной» и реальной политической оппозицией, после этого все свел к тому, что грань эта настолько тонкая, настолько неуловимая, что подчас и даже чаще всего ее трудно увидеть и определить. Он закончил выступление, свое участие в пресс-конференции словами о том, что при мелких недочетах все структуры власти, и финансовые власти, и прочие справляются с поставленными перед ними задачами. Путин был встречен очень жесткими аплодисментами, и никакие его такие призывы к патриотическим чувствам и тому подобное никакой эмоциональной ответной волны в зале не вызывали.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Леонид Велихов, а мы продолжаем тему. Корреспондент украинского агентства «Униан» Роман Цимбалюк пришел на пресс-конференцию Путина в футболке с надписью «УКРОП» и спросил президента, сколько российских военных участвуют в карательной операции, которую вы устроили на востоке Украины, и сколько из них погибли. Этот момент стал, пожалуй, одним из самых запоминающихся за все три часа общения Владимира Путина с прессой. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской Роман Цимбалюк рассказал о том, как ему удалось задать вопрос Путину.
Очевидно, на фоне этих событий, если бы они не дали слово вообще украинским журналистам, это выглядело бы еще гораздо хуже, чем предоставить такую возможность украинской прессе. Но я считаю, мне просто повезло. Я сделал такой большой плакат с надписью «Украина» и пытался смотреть на Путина и махать им, чтобы он увидел. Видимо, на это он и среагировал.
На ваш взгляд, почему в этот раз по поводу событий в Украине было немного вопросов?
Знаете, как это ни странно, тренд в России понемногу меняется. После этой страшной девальвации россиянам про украинских карателей и Бандеру уже не рассказывают. Хотя да, мы очень плохие, мы едим русскоязычных детей, это все осталось. Но градус напряжения 100% изменился, снизился. Так что, с одной стороны, у них своих проблем стало больше, а с другой стороны, очевидно, что украинский вопрос, он слишком для них сложный. Если бы у них была возможность как-то его не задавать, то, видимо, они этим воспользовались бы.
Вы наверняка и сами заметили, и на это обратили внимание многие коллеги, что вас заметил сам Путин, а не его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Знаете, я довольно долго здесь работаю, много лет, и когда у нас были хоть какие-то отношения межгосударственные, то я очень часто, почти всегда, когда приезжали украинские президенты или премьеры, всегда освещал эти мероприятия. И очевидно, что Дмитрий Песков в лицо меня идентифицирует. Он, видимо, не знает, где я работаю, но он знает, что я украинский журналист. А Владимир Владимирович вряд ли знает, кто я. Он большой человек, и зачем ему каждого журналиста запоминать? Мы видимся с ним в последнее время не так часто.
Если говорить об атмосфере в кулуарах сегодняшней встречи, какое отношение к украинским журналистам со стороны их российских коллег?
Знаете, на самом деле никакой агрессии со стороны российских коллег я не почувствовал. Они нас журят. Вот видишь, ты надел майку «Укроп» и можешь тут спокойно ходить. А вот как нам работается у вас в Украине? Я все это выслушиваю и просто объясняю. Друзья, ну не мы же на вас напали. И согласитесь, что ваша работа в освещении событий очень и очень далека от правды. Поэтому агрессии я не испытывал.
Ваш вопрос заметно разозлил президента Путина. Вы заметили это?
Откровенно говоря, не заметил, потому что я очень волновался сам, чтобы не растеряться и задать вопрос, как я хотел. А во-вторых, я работаю в информационном агентстве, и после того, как он ответил, я просто начал писать новость. Мне уже было не до этого. Это телевизионные журналисты могут лучше почувствовать. Мне кажется, что для Украины этот вопрос важный. Я его задавал так, как считал нужным. И многие говорят, что это очень неосторожно. Но мне кажется, что на фоне событий, которые происходят сейчас в нашем государстве с участием России, тут не до политкорректности уже.
Какие відбуваються зараз в нашей державі участь в России, тут не до политкорректности уже.
Это был корреспондент украинского агентства «Униан» Роман Цимбалюк. С ним беседовала Елена Поляковская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми представители Абхазского фонда экспертного содействия «Айнар» объявили о намерении создать новую политическую организацию. На встречу членов фонда с общественностью побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоялась встреча членов фонда экспертного содействия «Айнар» с общественностью республики. В переполненном зале, где преобладала молодежь, многие даже стояли вдоль одной из стен. Открывший встречу представитель фонда, несколько месяцев назад пополнивший ряды абхазских парламентариев Алмаз Джапова, сказал:
«Разрешите поприветствовать вас, уважаемые гости. Прежде чем приступить к нашему мероприятию, несколько слов об истории создания фонда экспертного содействия «Айнар» и его деятельности. Наш фонд существует более 4 лет. Главной причиной и побудительным мотивом создания организации явилось исследование по демографии и здоровью нации. О критической ситуации в этом вопросе мы много писали и говорили. Впоследствии спектр анализируемых нами проблем расширился и начал затрагивать основные направления жизнедеятельности государства. За это время был разработан ряд моделей, проектов и предложений. Организация создавалась как экспертная площадка для содействия и помощи в стартовом строительстве. Но на сегодняшний день, в силу увеличения численности людей, разделяющих наши взгляды, мы подошли к новому этапу реализации наших идей и глубоко убеждены, что мы все несем ответственность за происходящие процессы в государстве и будущее нашей страны. Фонд экспертного содействия «Айнар» проводит первое расширенное собрание на тему актуальных вопросов государственного строительства и необходимости создания новой организации.
После этого он поочередно предоставил слово членам фонда Адгуру Лагвилава, Дмитрию Габеле, Дмитрию Гварами, Аслану Басаре. Молодые ораторы говорили на разные темы: о коррупции в стране, недостатках системы образования и во внешнеполитической деятельности, и о многом другом. И вот на что можно было обратить внимание: если в выступлениях представителей партии «Единая Абхазия» обычно звучит критика того, что делалось в республике после того, как ее в 2011 году возглавил Александр Анквап, других партий и движений, входящих в Координационный совет за 9 с лишним лет до мая нынешнего года, то в выступлениях айнаровцев то и дело звучало: за 20 лет так и не было сделано того-то и того-то. Аслан Басария, переходя к главной цели сегодняшней встречи, сказал:
«Прежде чем я скажу основной посыл, я бы хотел бы снять один вопрос, который беспокоит общество и постоянно фигурирует в общении, в сарафанном радио. У всех возникает вопрос, кто финансирует нашу организацию. К счастью, очень много людей на сегодняшний день участвуют в работе фонда. Очень много людей, которые могут подтвердить все то, что я сейчас скажу. Мы на самофинансировании. Мы, по сути, скидываемся и проводим какие-то мероприятия. Мы приняли решение, что фонд «Айнар» выходит с инициативой создания политической партии. Хотя мы были и есть, и остаемся противниками партийного строительства в Абхазии, потому что, к сожалению большому, любая партия – это тоже некое разделение. Но мы очень надеемся на вас, мы очень надеемся на всех вас, потому что, может быть, настало время забыть все эти обиды, забыть все те конфликтные ситуации, которые нас привели к сегодняшней ситуации».
В собрание уложилось в 40 минут. Выступивший в заключение Алмаз Джапова сказал, что намечено учредить партию через несколько месяцев. До этого будут активно обсуждаться и ее название, и другие вопросы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-осетинские политики и эксперты приступили к обсуждению рабочего варианта проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией. По их словам, вооруженные силы Министерства внутренних дел и КГБ самопровозглашенной республики станут частью силовых структур Российской Федерации. Многие эксперты опасаются, что, подписав договор в таком виде, Южная Осетия полностью лишится суверенитета. Жанна Тарханова выслушала мнение.
парламентском большинстве партии «Единая Осетия», которая выиграла выборы с лозунгом о вхождении Южной Осетии в состав России, мне сказали, что приступили к обсуждению проекта договора, однако отказались от комментариев до возвращения из Москвы своего лидера, спикера парламента Анатолия Бибилова. Известно, что депутаты выскажут свои замечания на следующей неделе, когда документ будет рассматриваться в парламенте. Я созвонилась и с бывшим спикером Югостинского парламента Станиславом Кочеевым, изучившим проект договора. Кочеев пояснил, что главная цель сотрудничества – это обеспечение безопасности двух государств, охрана границ Южной Осетии и южных рубежей Российской Федерации.
Здесь же имеется в виду, что Республика Южная Осетия передает России полномочия по обеспечению обороны и безопасности, включая защиту и охрану государственных границ. После признания Южной Осетии вот все это подразумевалось. Фактически сегодня получают материальное претворение в жизни как реальный договор. Главный принцип сохранения безопасности Республики Южной Осетии.
Парламентская народная партия также собралась сегодня для обсуждения стратегически важного документа. По мнению депутата Амирана Дьяконова, документ частично лишает республику суверенитета. Он считает нежелательным передачу Министерства внутренних дел в ведение российского МВД.
Оказываемся в части нашего суверенитета в области внутренних дел, я бы его сохранил. В области проведения внутренней политики, а Министерство внутренних дел является инструментом проведения внутренней политики. Я бы его не стал отдавать на утку, скажем так. Мы уступаем все это негативу России.
Подписанием договора значительно улучшится не только обороспособность республики, но и социально-экономическое положение югостинских граждан, считает экс-спикер югостинского парламента Станислав Кочеев.
Зарплаты и пенсии до уровня вот этих пенсий зарплат в Кавказском регионе, это понятно, да, до уровня Российской Федерации.
К моему разочарованию не смог членораздельно ответить на мой вопрос лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келехсаев. Пробормотав что-то невнятное, он бросил трубку, а на повторные звонки перестал отвечать. От комментариев отказались и в другой парламентской партии «Нхасе». Стоит отметить, что из 15 депутатов парламента, которым я пыталась дозвониться, ответили только четверо. Из них двое пояснили, что были в отъезде и вообще не в курсе, что происходит в республике. Не имели возможности ознакомиться с документами представителей югостинских неправительственных организаций. Руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева говорит, что только сегодня получила проект договора на руки. Она считает существующий вариант соглашения антиконституционным.
По предварительному просмотру проекта оказывается, что его надо кардинально менять. Он совершенно не соответствует той реальности, в которой мы живем и к которой, в общем-то, стремимся. Но это, вот так сказать, первоначальное мнение. Поскольку, я еще раз повторяю, мы только сегодня увидели текст и сейчас вот пытаемся его анализировать. Пока он создает впечатление, в общем-то, достаточно антиконституционного
документа. На угрозу потери независимости обращает внимание и югостинский политолог Дина Алборова. Она пояснила, что документ пока не выносился на суд широкой общественности, но надеется, что это произойдет в ближайшее время.
Самое главное – это то, чтобы суверенитет Южной Осетии, Республики Южной Осетии, он ни в коем мире не был ограничен никакими соглашениями и договорами. У нас, в первую очередь, надо думать о собственных интересах. Но, конечно же, учитывая, естественно, что Россия – это наш главный стратегический партнер, и мы, конечно же, находимся в политической орбите России, то с этой точки зрения, конечно, всяческие договора, подтверждающие наши взаимоотношения, они важны. Да? Но надо всегда подходить к этим, ко всем договорам с умом и смотреть, что нам надо, а что нам не надо. Выгодно ли это нам, и какие у нас интересы, и в дальнейшем какие у нас будут взаимоотношения.
По мнению моих источников, подписав документ в таком виде, Южная Осетия потеряет независимость и практически станет субъектом Российской Федерации. Они утверждают, что в документе предусмотрены временные рамки по заключению межведомственных договоров, и по окончании этой работы можно будет констатировать, что новый, в кавычках, независимый, суверенный субъект Российской Федерации сформирован. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Европарламент ратифицировал соглашение о ассоциации Грузии с Евросоюзом, сообщает журналист грузинской телекомпании «Рустави-2» из Страсбурга. За соглашение проголосовали 490 депутатов, против 76. Воздержались от голосования 57, передает новости Грузии. На ратификации документа присутствовали президент Грузии Георгий Маргвелашвили, министр иностранных дел Тамара Берчишвили, два депутата парламента. Кроме того, на церемонии присутствовали экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в Страсбург пригласила самая многочисленная партия в Европарламенте – Европейская народная партия. Соглашение о ассоциации Грузии с ЕС, неотъемлемой частью которого является договор о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, было подписано в Брюсселе 27 июня. Для полного вступления документа в силу необходима ратификация в парламентах стран, подписавших его в Европарламенте и в парламентах стран-членов ЕС. К этому времени соглашение ратифицировали 10 стран. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил сегодня в Страсбурге, что приехал на заседание Европарламента, где проходит ратификация соглашения о ассоциации республики с Евросоюзом, как рядовой гражданин. Он рассказал, что с удивлением узнал, что МИД Грузии аннулировал его президентский паспорт. В авиакомпании самолетом, который я летел в Страсбург, мне сообщили о аннулировании моего президентского паспорта, хотя президенту по закону пожизненно полагается этот паспорт. Однако это обстоятельство никак не повлияло на мой прилет, приводит Интерфакс слова экс-главы государства. Главная прокуратура Грузии в июле этого года начала уголовное преследование Саакашвили по нескольким делам и объявила его во внутренний розыск. Интерпол пока не удовлетворил просьбу грузинской прокуратуры объявить бывшего президента в международный розыск. Следственным управлением Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия по материалам проверки, поступившим из Управления общего надзора, возбуждено 2 уголовных дела в отношении бывшего генерального директора «Черноморэнерго» Ризо Зантария по статье «Уклонение от уплаты налогов с организацией в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Уголовное дело было также возбуждено в отношении главного бухгалтера этого же предприятия, Людмила Сысак, сообщает Абсный пресс. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ризо Зантари и Людмилы Сысак явилось уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость с «Черноморэнерго» в размере 8 миллионов рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ризо Зантария по факту злоупотребления явилось то, что он использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня на заседании грузинского правительства премьер-министр Иракли Гарибашвили задался вопросом, почему в Грузии цены на бензин не уменьшаются вместе с мировыми. Глава Кабмина поручил агентству по конкуренции в 10-дневный срок разобраться с ситуацией на рынке нефтепродуктов. Получится ли у властей исправить положение в отрасли, которую эксперты часто приводят приводит в качестве примера монополизации грузинской экономики. Об этом материал нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Свое замечание в адрес агентства по конкуренции Иракли Гарибашвили сделал сразу после поздравления членов правительства с ратификацией Европарламентом соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Получилось символично, ведь в договоре об ассоциации содержится пункт, согласно которому грузинская сторона обязуется создать антимонопольное ведомство. Агентство по конкуренции начало функционировать с 1 октября этого года, однако пока о нем мало что было слышно. Видимо, премьер-министр решил продемонстрировать, что недоволен медлительностью новой структуры. Соответственно, тон заявления получился жестким.
Я обращаюсь с вопросом к агентству по конкуренции. Почему настолько затянулось расследование с ценами на бензин? Всем известно, что за последние несколько месяцев цены на мировых рынках уменьшились на несколько десятков процентов. Однако, к нашему удивлению и возмущению, это не находит адекватного отражения на грузинском рынке. Я поручаю агентству в 10-дневный срок доложить общественности, почему цены на бензин не снижаются, и предоставить детальный отчет.
Слова премьера взбодрили главу агентства по конкуренции, которого с октября на экранах грузинского телевидения можно было увидеть всего пару раз. Буквально через пару часов Георгий Барабадзе заявил, что готов к решительным действиям.
Наше агентство начало функционировать с 1 октября и почти сразу же приступило к расследованию ситуации, которая сложилась в сфере торговли нефтепродуктами. На данный момент могу сказать, что нами истребована информация от службы доходов Грузстата и от служб соседних государств. Нами были направлены уведомления сотням торговых агентов за рубежом, и мы уже проводим систематизацию всего массива информации, который охватывает период с 2008 года. Следуя поручениям премьера, мы ознакомим общественность с данным материалом, правда, не вникая в детали, так как это может повредить следствию.
Отрапортовал чиновник. Глава общества защиты потребителя Бека Кемулария рассказывает, что его организация ведет активную борьбу с монополией, которая образовалась на рынке нефтепродуктов с 2010 года. Тогда, говорит Кемулария, действиями бывших властей с рынка были вытеснены мелкие и средние импортеры нефтепродуктов. Отрасль была поделена между 5 крупными операторами, которые до сих пор продолжают грабить покупателей. Цены на бензин на мировом рынке снизились на 42%, тогда как на грузинских АЗС всего на 10%.
В итоге мы имеем олигополию, которая, пользуясь доминирующим положением, нещадно грабит потребителей. Судите сами, с 1 декабря государство по итогам консолидированного тендера закупило бензин по цене 1 лари 56 тетри при себестоимости в 1 лари 22 тетри, тогда как в розничной сети он стоит более 2 лари. Это более чем на 30% выше себестоимости. Маржа превышает 85 тетри. Вы не увидите подобного ни в одной стране мира. Антимонопольное ведомство должно самым решительным образом пресечь происходящее. Мы планируем провести митинг протеста у стен агентства 26 декабря и потребуем предоставить детальный отчет, а не то, что предложил глава антимонопольного ведомства.
Заявил Бека Кемулария. Эксперты не раз указывали правительству, что без реального внедрения в жизнь европейских норм договор об ассоциации с Евросоюзом так и останется формальностью. По всей видимости, ближайшие 10 дней продемонстрируют, насколько далеко готово пойти правительству по европейскому пути. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии планирует провести институциональную реформу Генеральной прокуратуры. Главной прокуратуры, извините, представители правящей власти заявляют, что это ведомство станет более независимым, но при этом будет держать ответ о проделанной работе. Правда, перед кем в правительстве пока не решили. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Фразу «неэффективное расследование», комментируя работу Генеральной прокуратуры страны, за последние 2 года в своих речах использовали практически все правозащитные организации Грузии. Столько же времени потребовалось действующим властям для того, чтобы осознать ошибку, которую они допустили, полностью отделив эту структуру от Министерства юстиции Грузии. В результате чего ведомство Георгия Бадашвили стало практически самостоятельным и неподотчетным. Приступить к исправлению ошибок в правительстве страны решили, не дожидаясь конца года. Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал поручение министру юстиции создать специальную рабочую группу, которая определит, какая модель реформы Генпрокуратуры более всего подходит Грузии.
Речь идет о том, чтобы прокурор стал еще более независимым, но вопрос отчетности должен быть строго определен. Тут же хочу отметить, что неправительственные организации уже работают над этим вопросом, в том числе и НПО «Арчивок Белашвили». Я уже провел консультации с ними и хочу обратиться и к другим неправительственным организациям. Мы максимально откроем двери для всех заинтересованных в этом вопросе людей, чтобы разработать наилучшую модель.
Сказал Гарибашвили. Между тем, некоторые представители неправительственного сектора утверждают, что именно чрезмерная независимость прокуратуры стала основной причиной становления этого ведомства как абсолютно бесконтрольного. Сегодня Генеральная прокуратура не несет никакой ответственности перед парламентом страны, говорит представитель Центра мониторинга прав человека Вахушты Менабде. Однако именно парламентский контроль, в котором учитывается и мнение депутатов от оппозиции, является одной из самых эффективных моделей контроля прокуратуры, считает он. Несколько недель назад Вахушты Менабде совместно с группой независимых специалистов в области Конституции представил свой проект по реформированию прокуратуры в Конституционную комиссию Грузии.
Президент выбирает кандидата с учетом политической нейтральности, профессионала с соответствующей квалификацией. Парламент, в свою очередь, должен объявить ему доверие, а уголовную политику главного прокурора обозначит правительство. Согласно нашему проекту, роль парламента значительно усиливается.
Говорит Вахушты Менабде. Дискуссия на тему реформирования Генеральной прокуратуры намечена на 26 декабря. В ней примут участие представители международных организаций, неправительственного сектора и политических кругов, в том числе и оппозиции. Кстати, последние сегодня празднуют очередную маленькую победу, ведь заявлением о необходимости институционального реформирования прокуратуры правительство фактически признало, что ведомство функционирует с нарушением правовых норм. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В преддверии новогодних праздников экологи Абхазии обеспокоены незаконной вырубкой в горах хвойных деревьев. Глава комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава в интервью «Овсны пресс» сказал, что в горах Абхазии надо крайне осторожно вести лесохозяйственные работы, поскольку все леса и в горах в первую очередь несут функцию защиты почвы. Учитывая, что пригодные для новогодней ели деревья – это подрост от 15 лет, который вырубается на корню и оголяет склоны гор, появляется опасность селевых и оползневых потоков. Объяснил он. Первый случай незаконной вырубки хвойных деревьев в этом году зарегистрирован 2 декабря. Было срублено 35 деревьев на горе Мамзышха до 15-20 сантиметров в диаметре. Уже спустя 10 дней на КПП были задержаны два транспортных средства, в которых было 62 хвойных дерева. Савелий Читанава направил на имя премьер-министра Абхазии Беслана Будба письмо с просьбой ужесточить меру наказания за незаконную вырубку хвойных деревьев и усилить КПП в ущельях. Цивилизованного гражданина гражданского общества не построить без возможности самим жителям выбрать себе градоначальника, хотя бы в столице, считает главный редактор газеты «Чегемская правда», эксперт «Спутник» Инал Хашик. Он пишет, что президент Рауль Хаджимба инициирует перенос выборов в органы местного самоуправления на 2016 год. За этот период он намерен поставить точку в паспортном вопросе, то есть обменять гражданам страны старые с подмоченной коррупционными скандалами истории корочки на новые паспорта. И кроме того, законодательно оформить статус жителей трех восточных районов Абхазии, чья принадлежность к гражданству в силу известных событий оказалась в подвешенном состоянии. Еще одно обоснование идеи переноса выборов – это конституционная реформа. Есть, и это очень важно, реальное желание кардинально изменить положение вещей, вдохнуть жизнь не только в местное начальство, но и в граждан, которые должны с этого начальства спрашивать. Практика, когда все дороги ведут в условный Рим, то есть к президенту, и только он решает, кто и как будет ремонтировать построить водопровод, каким цветом покрасить фасад сельского клуба и кто должен возглавить районную поликлинику, себя и жила. В конце концов, одна из составляющих досрочного прекращения полномочий президента Александра Анквава была именно в этом, пишет Инал Хашик. По его словам, в качестве эксперимента или переходного периода можно дать возможность самим жителям выбрать себе градоначальника, хотя бы в столице, а уж затем данное нововведение распространить и на другие регионы. В Гулилипском районе построено хранилище для овощей и фруктов. Объект возведен в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Как рассказал газете «Республика Абхазия» заместитель министра сельского хозяйства Ашот Минасян, курирующий реализацию этого проекта, специальное оборудование установлено. Представители госкомпании «Черноморэнерго» завершили монтаж трансформатора и подключили объект к энергосети. Одновременно хранилище может вмещать 2500-2700 тонн сельскохозяйственной продукции. Нужная газета сообщает, что в городе Гал состоялся субботник по инициативе администрации района. В нем приняли участие сотрудники администрации района и подведомственные ей учреждения – школы, РАНО, коллектив колледжа, а также жители города. Силами добровольцев приведены в порядок улицы, прилегающие к государственным учреждениям. Дорога, ведущая от канала к центру города, также благоустроен городской парк. Сотрудники водоканала продолжили работу по укладке магистрали и канализационных труб. В городе идут приготовления к Новому году. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Персональные данные несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом, не защищены должным образом. Исследование, посвященное данной теме, сегодня представила неправительственная организация «Инициатива за реабилитацию уязвимых групп». Правозащитники считают, что несоответствующие условия хранения и использования персональной информации могут впоследствии стать причиной стигматизации оступившихся однажды подростков. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Навешивание ярлыков на подростков, находившихся в конфликте с законом, может препятствовать их последующей социализации в обществе. Доступ к их персональным данным на сегодняшний день имеют люди и органы, не имеющие соответствующей квалификации и опыта, говорит председатель НПО «Инициатива за реабилитацию уязвимых групп» Тато Келбакиани. Более того, по его словам, в Грузии на данном этапе не существует законодательных норм, которые определяли бы группу людей, имеющих право доступа к персональной информации, хранящейся в архивах пенитенциарной и пробационной систем. Келбакиани считают, что эта информация может быть использована в будущем в качестве шантажа, угрозы или же способа оказания давления на людей, имевших в юности проблемы с законом.
В архивах не существует правила хранения информации и ознакомления с ней. Получить эти данные через 5-10 лет или, возможно, даже завтра могут люди, у которых нет ни знаний, ни понятия о том, как их следует использовать. И вообще совершенно недопустимо, чтобы кто-то через 10 лет узнал, что, будучи подростком, человек имел определенные проблемы с законом. Провинившийся однажды не значит виновный на всю жизнь.
Говорит Келбакиани. По словам правозащитника, на сегодняшний день срок хранения персональных данных в пенитенциарной и пробационной системах не определен. Они могут храниться в течение 50 и 100 лет, даже если подросток был задержан только на сутки, говорит Келбакиани. По его словам, необходимо определить нормативы для работы с персональными данными, условия их хранения и переподготовить людей, работающих с несовершеннолетними, в пенитенциарной системе, то есть обозначить их обязанности и полномочия на законодательном уровне. Специалист в области психического здоровья Нино Вахашвили считает, что отсутствие конфиденциальности может пагубно влиять на становление личности подростков, имеющих проблемы с законом. По ее словам, несовершеннолетние лица, проявляющие асоциальное поведение, нуждаются в реабилитации, а не в порицании, говорит Вахашвили.
Конфиденциальность – это то, что сможет уберечь нас от стигмы, навешивания социальных ярлыков. Фактически, когда мы называем человека преступником, он принимает это и убеждается в том, что он такой, плохой, необразованный, особенно когда речь идет о детях, подростках.
Своевременным и актуальным считает проведенное исследование Цира Чантурия, региональный директор НПО «Международная тюремная реформа». По ее словам, эта тема, исходя из ее специфики, закрыта для общественности, поэтому крайне важно, что о ней наконец заговорили.
В какой-то степени эта тема остается за занавесом. Я надеюсь, что в скором времени эта проблема будет решена на законодательном уровне, потому что на данном этапе, как и было доказано в ходе исследования, исследования, существующие проблемы оставляют детей в незащищенном положении.
Об определенных законодательных инициативах и сроках в Министерстве по исполнению наказаний пока ничего не говорят. Впрочем, заверяют, что в рамках институциональной реформы планируется улучшение условий хранения персональных данных в пенитенциарной системе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президенты США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро в среду, одновременно выступая по телевидению, заявили, что дипломатические отношения между двумя государствами, разорванные в 1961 году, вскоре после прихода к власти в Гаване Фиделя Кастро и его сторонников, будут восстановлены. Вашингтон и Гавана отныне намерены сотрудничать в самых разных сферах, от борьбы с международным терроризмом до здравоохранения, хотя между ними сохраняются принципиальные идеологические разногласия, а американским туристам, например, по-прежнему будет запрещено посещать Кубу с целью отдыха. С подробностями Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, решение об изменении политики США в отношении Кубы было принято потому, что начатая более 50 лет назад политика санкций и изоляции кубинского коммунистического режима не принесла желаемых результатов. Эта политика, считает президент, не содействовала становлению демократической и стабильной Кубы, а лишь пошла во вред народу этой страны, где у власти по-прежнему находятся братья Кастро и коммунистическая партия. Я не считаю, что мы можем продолжать делать то же самое, что мы делали на протяжении 50 лет, и ожидать каких-то других результатов. Более того, попытки подтолкнуть Кубу к коллапсу не отвечают интересам ни американцев, ни кубинцев. Мы знаем из опыта, что в странах могут произойти подлинно далеко идущие преобразования, если народам этих стран не приходится жить в хаотических условиях. Президент Обама сказал, что он поручил государственному секретарю США начать с Кубы переговоры о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств, а также рассмотреть вопрос об исключении Кубы из официального списка стран, признанных спонсорами терроризма. Более того, частично ослабляются ограничения на коммерческие, финансовые и деловые связи между США и Кубой и на посещение Кубы американскими гражданами. По мнению президента, это должно способствовать преобразованиям на Кубе. Вместе с тем президент Обама сказал, что не испытывает иллюзий относительно того, что на Кубе в ближайшее время произойдут крупные перемены. Более того, он отметил, что между США и Кубой продолжают оставаться серьезные разногласия, в том числе по международным вопросам. Я не ожидаю, что изменения в нашей политике, о которых я сегодня объявляю, в одночасье изменят кубинское общество. Но я уверен, что, придерживаясь политики вовлеченности, мы сможем более эффективно защищать наши собственные ценности, а также помочь кубинскому народу по мере того, как он присоединяется к 21 веку. Объявленные президентом Обамой изменения в политике по отношению к Кубе не означают, что отменяется введенное США в 1962 году экономическое эмбарго против режима Кастро. По закону отменить это эмбарго можно только с одобрения Конгресса США, и президент намерен обратиться в Конгресс с соответствующим запросом. Однако, судя по первоначальной реакции законодателей, инициатива президента наверняка столкнется с самыми серьезными трудностями, тем более, что с января будущего года обе палаты Конгресса будут контролироваться республиканской партией, чьи представители моментально подвергли новый курс президента Обамы по отношению к Кубе самой резкой критике. Решение президента вознаградить режим Кастро и встать на путь нормализации отношений с Кубой необъяснимо. Политика умиротворения по отношению к братьям Кастро только подтолкнет тиранов в Каракасе, Тегеране и Пхеньяне к попыткам воспользоваться наивностью президента в течение 2 лет, которые ему осталось провести в Белом доме. заявил влиятельный сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, чьи родители бежали в США с Кубы в 60-е годы. Сенатор Рубио сказал, что, договариваясь с Кубой о нормализации отношений, Белый дом пошел на уступки, но ничего не получил в обмен. Это победа репрессивного кубинского режима и серьезный шаг назад для кубинского народа. Белый дом отдал все, а в обмен получил очень мало. Он не получил от кубинского режима никаких обещаний в области свободы слова, печати, демократических выборов, создания на Кубе политических партий и вообще чего-то, что хоть как-то было бы похоже на переход к демократии. С аналогичным заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Джон Бейнер. Он назвал решение президента бессмысленной уступкой очередному диктатору. Законодатели-республиканцы напоминают, что именно Конгрессу придется решать вопрос о финансировании работы американского посольства в Гаване, если между США и Кубой действительно будут установлены дипломатические отношения, и что кандидатура будущего посла США на Кубе должна быть утверждена Сенатом. О том, чего можно ожидать в этой связи, можно судить по заявлению сенатора от штата Южная Каролина Линдзи Грэма. «Я сделаю все в своих силах, чтобы заблокировать финансовые средства на открытие посольства на Кубе», – заявил сенатор. Большинство политиков-демократов, наоборот, приветствовали решение президента. Их точку зрения суммировала сенатор от Калифорнии Дайан Файнстайн. «Наши отношения с Кубой слишком долго были отравлены недоверием и воспоминаниями о холодной войне. Давно уже пора начать решать существующие между нами проблемы, открывать посольство, расширять коммерческие связи и контакты между людьми», – заявила она. Одним из условий соглашения о нормализации отношений, достигнутого Бараком Обамой и Раулем Кастро, стало освобождение из заключения на Кубе гражданина США Алана Гросса, приговоренного на Кубе к 15 годам тюрьмы за незаконный ввоз компьютерного оборудования. Кубинские власти также выпустили из тюрьмы неназванного по имени сотрудника американской разведки, проведшего в заключении около 20 лет. В свою очередь, Соединенные Штаты освободили троих кубинских шпионов, арестованных в 1998 году. Президент Обама подчеркнул, что в освобождении Алана Гросса и в переговорном процессе в целом активную роль сыграл Папа Римский Франциск.
Рубрика «Панорама».
В декабре этого года отмечается столетие спонтанного рождественского перемирия в 1914 году во время Первой мировой войны. Тогда британские и немецкие солдаты, прекратив военные действия, встретились на ничейной полосе, рассказывает Наталья Голицына.
Городок Олдершоф находится в графстве Хэмпшир в 60 километрах к юго-западу от Лондона. Его называют домом британской армии. Там расположены казармы значительной части британских сухопутных войск. Именно поэтому он был выбран местом проведения футбольного матча армейских команд двух стран. Матч начался в 7:30 вечера на местном стадионе и закончился победой команды британской армии со счетом 1-0. На родине футбола на протяжении 100 лет сохраняется память о рождественском перемирии 14 года, когда британские и немецкие солдаты, побросав оружие, встретились на нейтральной полосе и начали обмениваться подарками, сигаретами, шнапсом, виски, пожимать руки, поздравлять друг друга с Рождеством. Тут же оказался вброшенный англичанами футбольный мяч, и солдаты обеих армий его активно попинали. Историки отмечают, что организованного футбольного матча в его современном понимании не было, а была лишь игра без футбольных ворот и фиксированного счета. Тем не менее, миф о футбольном матче во время перемирия пережил столетие, и матч в Олдершоте стал тому доказательством. Рождественское перемирие 14 года само по себе было уникальным явлением. С начала войны прошло всего 4 месяца, она еще не вошла в фазу кровопролитных и ожесточенных сражений последующих лет. Память о мирном времени была еще жива. Кроме того, на Западном фронте осенью и в начале зимы 14 года было относительное затишье. Обе армии перешли к петиционной войне. Перемирие началось спонтанно и не было официальным. Более того, командование британской армии запретило братание с немцами. Это была неофициальная инициатива нижних чинов, хотя на некоторых участках фронта в нем участвовали младшие офицеры. Перемирие не было всеобщим и проходило лишь в нескольких местах фронтовой полосы, простиравшейся на 750 километров от Бельгии до швейцарской границы. На многих участках фронта и в Сочельник, и в день Рождества 14 года продолжались бои. Это рождественское перемирие было последним отголоском рыцарских представлений о войне, окончательно отброшенных двумя тотальными мировыми войнами.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.